Всем привет! ДВ Новости Шоу в прямом эфире студии в Бонне. Здесь Ольга Тихомирова. Со мной в студии весь час мой коллега Глеб Гаврик. Глеб, привет! Итак, начнем, пожалуй. Говорим сегодня про деньги российские государственные активы, замороженные в ЕС и других странах. Их судьба решается в эти дни. К дележу подключились и Соединенные Штаты. У Трампа возникла идея очередной сделки.
Вот что с ними могут сделать, с этими деньгами, и что получит Украина? Обсуждаем это сегодня с корреспонденткой ДВ в Брюсселе Ксенией Польской, экономистом Олегом Буклемишевым и, опять же, экономистом Ильей Нисходовским.
Я, на самом деле, хочу начать с новостей, потому что сейчас, как раз накануне нашей программы, стало объявлено, Владимир Зеленский, президент Украины, объявил, что уже сегодня готов передать Трампу мирный план, который, по его словам, включает 20 пунктов, которые постоянно дорабатываются. Кроме того, Зеленский признал, что у Киева сейчас нет шансов попасть в НАТО, а также сказал, что готов участвовать в выборах, если они будут проведены. И напомню, что в этот мирный план в последние дни включился пункт, судя по тому, как проходят обсуждения, о замороженных российских госактивах. И решение об этом может быть принято уже в ближайшие дни, написала об этом накануне издание The Times. И произошло это сразу после встречи в Лондоне украинского президента с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стармер считает, что переговоры о прекращении войны достигли критической стадии. А это значит, что можно говорить о скором разблокировании замороженных средств либо для финансирования военной поддержки Украины, либо для восстановления страны. И озвучивается цифра в 100 миллиардов фунтов стерлингов. Это около 115 миллиардов евро.
Ну вот деньги Украине нужны будут уже в феврале. Так об этом заявил Владимир Зеленский. В понедельник он на борту самолета, летевшего в Брюссель, заявил, что Украина будет иметь серьезные проблемы в случае, если вот этих средств не будет. Поэтому вариант о недостижении согласия просто не рассматривается. Вот хотелось бы зачитать цитату Владимира Зеленского. «Мы рассчитываем на эти деньги. Я не знаю, будет ли это репарационный кредит или это будет альтернатива, но я уверен, что этот вопрос будет решен. Лидеры понимают, что Украина без этих денег не сможет, а уже источник этих денег – это вопрос к Европе».
По словам Зеленского, это зависит от единства Европы и некоторых скептиков, так он сказал. Ну, начнем с позиции Украины по деньгам и замороженным активам. У нас на связи руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов АНТС Илья Нисходовский. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте. Рада вас видеть.
Ну вот тема использования замороженных госактивов России стала все более горячей, и уже вот США присоединились к спору. Зеленский ранее говорил, что деньги Украине понадобятся уже в феврале, а, собственно, на что планируется их потратить? Как я понимаю, они уже вот фактически в бюджете.
Да, вы абсолютно правы. У нас на следующий год есть деньги, а именно от кредита, который был выдан на Украине за счет процентов от замороженных российских активов. Этот остаток переходит на 2026 год, и этих денег нам хватает на, ну, может быть, даже не февраль, может быть, даже март, но все-таки не более чем на первый квартал 2026 года. За счет этих денег мы собираемся финансировать именно наши бюджетные расходы. Мы должны понимать, что все те доходы, которые собираются в середине страны, они идут на армию. Почему? Потому что наши международные партнеры, они не финансируют нашу армию, они дают нам, соответственно, вооружение для того, чтобы мы имели возможность сопротивляться, но те деньги, которые они нам передают в любом виде, или это прямые гранты, или кредиты, или те же самые деньги, которые получены за счет замороженных российских активов, мы имеем возможность использовать исключительно на гуманитарные, бюджетные, монетарные сферы, но не военные сферы. Поэтому тут вопрос финансирования на наших невоенных расходов.
Ну, а вот почему именно сейчас, спустя аж 4 года заморозки, обратились к этим ресурсам? Ну, на самом деле, раньше использовались проценты вот с доходов госрезервов. Что изменилось именно в этом году вот с точки зрения поддержки Украины со стороны европейских стран? И, может быть, на все повлиял Трамп вот решающим образом или нет?
То есть оттуда прекратился источник поддержки?
Да, абсолютно вы правы. То есть в связи с тем, что Трамп, когда пришел непосредственно к своей должности, то есть президентом Соединенных Штатов, он сказал категорично. Во-первых, существенно завысил ту помощь, которую предоставляли Соединенные Штаты для Украины, заявляя более 300 миллиардов долларов, которые были предоставлены. Такой поддержки не было, но все равно сумма была достаточно существенная и больше, чем это предоставлял Европейский Союз. Когда Европейский Союз понял, что полностью все это бремя будет лежать именно на его финансах, он начал искать другие какие-то возможности для того, чтобы поддержать Украину. И самый простой и, в принципе, может даже логичный способ это сделать, это использовать деньги, которые сейчас находятся в состоянии замороженных активов в разных странах Европейского Союза, в первую очередь, конечно же, Бельгии. И тут придумали очень простую схему, понимая, что полное изъятие на данный момент это немножко, скажем, правовая неопределенность. Потому что должно быть или решение суда, или какие-то другие способы, например, решение относительно того, что Россия соглашается выплачивать репарации, и эти репарации, соответственно, могут быть за счет, в том числе, замороженных российских активов. Они решили заменить эти активы, которые сейчас находятся в Евроклир, это Бельгия, на облигации, которые будут выпущены Европейским Союзом, а уже деньги, которые будут получены за эти облигации, будут переданы Украине. Этот механизм казался довольно-таки простой и, скажем, легкий для бюджета Европейского Союза. Но, как мы оказались, тут твердый орешек – это была Бельгия. Бельгия не захотела давать такие деньги, она давала свою аргументацию относительно того, что каждые полгода Европейский Союз голосует за продолжение санкций, и мы знаем, что есть такая страна, как Венгрия, которая может не проголосовать в любой момент. А если она не проголосует, то это означает, что уже на следующий день представитель российского Центробанка будет с платежкой в Евроклир с требованием перечислить эти деньги непосредственно Кремль. И, соответственно, сказала, что это довольно-таки серьезный для них риск, и они на это не готовы пойти, требуя дополнительной гарантии от Европейского Союза для того, чтобы эти деньги не были разморожены до определенного какого-то момента. Ну и следующее, то, что деньги находятся не только у Бельгии. Довольно-таки существенная сумма, более 20 миллиардов долларов, находится во Франции, значительная часть в Люксембурге и также часть в Германии, в других странах.
Еще в Великобритании.
Странах Европейского Союза.
Ну, если не Европейский Союз, просто... еще Великобритания, там около 10, по-моему, миллиардов евро.
На втором месте, ну, тогда надо назвать все-таки не Великобританию, на втором месте это Япония с 28 миллиардами. И, соответственно, Япония также отказалась передавать это деньги даже в том формате, который был описан и придуман в Европейском Союзе. Поэтому пока что нет решения относительно этой передачи, ищут пути. Как дать гарантии, во-первых, относительно этого, например, продолжать заморозку активов не на полгода, а на больший период, или, например, перевести это в состояние голосования не абсолютным всеми членами Европейского Союза, а только качественным большинством, и в этом отношении получить ту заморозку, которую требует Бельгия.
Илья, а можно я вернусь в Украину и попрошу вас, ну, условно говоря, посчитать с нами, да, сейчас из чего складывается украинский бюджет, на что он расходуется, какие основные потребности его, и, собственно говоря, насколько хватит вот этих замороженных активов, если смотреть на них и рассчитывать на них?
Более половины украинского бюджета – это расходы на оборону. То есть это довольно-таки большая сумма, это более 50, почти 60 миллиардов долларов. Соответственно, другая сумма – это уже являются те расходы, которые финансируются не военные расходы. Это около 40-45 миллиардов долларов. Из них это часть оплаты бюджетникам, а именно конкретно сфера образования, сфера охраны здоровья – это работы государственных органов, это социальная поддержка населения, различные выплаты, в том числе внутренне перемещенным особам, другие формы помощи. Ну и в целом, также очень большая часть – это поддержка экономики, это всего лишь 50 миллиардов гривен, то есть не более 1 миллиарда долларов. Эти деньги расходуются на то, чтобы там поддержать определенные отрасли, потому что они находятся в довольно-таки сложном состоянии из-за ударов, которые участились по нашей энергетической инфраструктуре.
Mm-hmm.
Ну, а вот что касается восстановления страны, вот насколько может помочь, насколько могут помочь вот эти замороженные, заблокированные российские деньги, и сколько вообще, в принципе, будет стоить восстановление страны? Вообще могут быть такие оценки сейчас на данный момент? Вообще нереально?
Эти оценки осуществляет Киевская школа экономики, и тут есть несколько подходов, и также Мировой банк вместе с Киевской школой экономики, тут есть несколько подходов. Надо понимать, что есть прямые расходы, то есть это уничтоженное имущество, надо понимать, что некоторые города просто фактически стерты полностью, на нем отсутствует ничего, то есть просто одни руины, там, километры, квадратные километры, ничего нет. И эти города необходимо восстанавливать. Это касается и предприятий и так далее. Приблизительная оценка тех денег, которые нужно нам на сегодняшний день, это более 800 миллиардов долларов. Это просто прямые расходы на восстановление инфраструктуры.
Чистое восстановление.
Чистое восстановление. Но надо понимать, что есть и экологический ущерб, очень существенный, потому что те поля, которые ведутся боевые действия, они не просто уничтожены, то есть я имею в виду, а они отравлены теми взрывчатыми веществами, которые использовались. Россия использовала в том числе и фосфор, запрещенные вещества, и отравляющие вещества в процессе войн. Поэтому в этом отношении это довольно-таки серьезные ущербы. Плюс уничтожено Каховское водохранилище, которое привело к ухудшению состояния экологического в том части. Ну и плюс это, если мы будем брать по аналогии выплаты Второй мировой войны, это те компенсации, которые должны выплатиться людям, которые потеряли своих родственников или соответственно, ухудшили свое здоровье. Поэтому эта сумма может дойти более чем до 1,2 триллиона долларов, если мы будем говорить о всей возможной сумме компенсации, репарации, которая того ущерба, который нанесла Россия Украине.
Да, еще разминирование, наверное, тоже очень важный пункт, потому что это тоже обычно связано с огромными расходами. Вот насколько я знаю, допустим, та же проблема была в Афганистане, и как бы она до сих пор не решена во многих странах, на самом деле, где были конфликты военные. Это огромная проблема тоже, которая тоже обойдется, то есть которая требует огромных вложений тоже.
Ну, разминирование происходит и прямо сейчас, то есть различными способами. Из этого выделяются деньги с государственного бюджета, но надо понимать, что линия фронта на сегодняшний день она зафиксирована, поэтому разминировать удалось только те территории, с которых российские войска были выгнаны. Это Киевская область, Харьковская область, Сумская область, Черниговская область, Херсонская область, и на них происходят сельскохозяйственные работы, но те территории уже, которые остались для того, чтобы их разминировать, фактически там идут боевые действия, поэтому их разминирование на данный момент невозможно.
Илья, я еще хочу спросить у вас про то, как, на ваш взгляд, выглядит вот этот американский план, информация о котором тоже утекла в прессу. В начале декабря было опубликовано, что первоначальный вариант мирного плана Трампа из 28 пунктов предусматривал направление 100 миллиардов из замороженных активов на возглавляемые Вашингтоном усилия по восстановлению Украины и инвестирование в страну, а оставшаяся часть пошла бы в российско-американский инвестиционный какой-то инструмент отдельный. С вашей точки зрения, как это выглядит?
Ну, во-первых, я называю это план Путина, а не план Трампа. Трамп имеет очень непосредственное отношение. У меня было такое чувство, что он даже не знает, что там конкретно написано, исходя из тех ответов, которые он давал в интервью. То есть он просто говорил, это хороший план, что там, я не знаю, но я знаю, что это хороший план. Поэтому это план Путина, и давайте оценивать его как план именно российской стороны, и именно она представила его. Конечно же, он абсолютно не для нас неприемлемый. Касается и по отношению к территории. То есть Путин говорит фактически следующее. Я не могу забрать вашу территорию, поэтому отдайте мне ее просто. Тогда я не буду, условно говоря, воевать с вами. Это полный бред. То есть на это Украина однозначно не пойдет ни в каком формате. Украинские территории не будут отданы. При этом, что на этих территориях находятся на данный момент довольно-таки сильные фортификационные сооружения, которые не дают возможность их захватить. Вы просто задумайтесь, с чего начинал Путин. Путин начинал с того, что он хотел так называемую независимость ДНР и ЛНР. Так вот, он за все эти 4 года войны не захватил ни одну, ни вторую территорию, так и не смог, соответственно, очистить или, скажем так, захватить и создать для себя там российскую какую-то администрацию. Поэтому в этом отношении он не достиг результата, и вот он хочет предоставить это своим, соответственно, избирателям, своим людям, что вот все-таки какой-то результат есть. Относительно этого дележа, конечно же, это шок. Почему? Потому что никогда в предыдущих, скажем так, моментах это не рассматривалось, как будут использовать замороженные российские активы. Самое интересное, что Трамп проявил такую, или, скажем так, эти стороны проявили, что давайте поделим это активы без Европы. Европа там непонятно откуда должна взять 100 миллиардов и на восстановление Украины. И я так понимаю, это не из денег замороженных российских активов. Поэтому Европе тут стоит задуматься. А насколько это вообще приемлемо, очень хорошо, что на каком-то этапе это было исключено. Будет ли это в следующих каких-то вариантах? Почему? Потому что Европа категорически выступает против дележа этих денег. При том, что тут опять же это выглядит как уступка Путину. То есть мы вам еще и вернем те активы, которые должны идти на репарации. Даже уже не вопрос о репарациях, а мы вам в виде 100 миллиардов назад вернем. То есть Трамп не хочет даже инвестировать американские кошты, он хочет инвестировать деньги, которые сейчас находятся в замороженных активах в Европе. Поэтому европейцев, конечно же, необходимо принимать решение. И тут очень плохо в контексте того, что мы начали разговаривать. Бельгия получила существенный аргумент, потому что одно дело, когда только Россия выставляет претензии на эти активы. И другое дело, что эти претензии будут поддержаны Трампом. Бельгия однозначно в этом случае будет... ей необходимо будет перечислить эти деньги туда, куда им скажут.
Спасибо большое.
Спасибо, Илья. С нами был украинский экономист Илья Несходовский из сети защиты национальных интересов АНТС. Ну вот ожидается, что 18 декабря на саммите глав государств и правительств будет таки достигнуто соглашение о предоставлении Киеву 90 миллиардов евро. Должно быть достигнуто. В понедельник 7 государств написали письмо руководству Евросоюза о репарационном займе Украины. Его подписали премьер-министры Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Польши, Швеции и президент Литвы.
Ну и вот накануне председатель Европейского совета Антонио Кошта заявил, что Евросоюз вплотную приблизился к соглашению по российским активам, и он очень надеется, да, на 18 декабря, когда будет саммит, и вот там должно быть принято это решение. Времени остается немного, потому что они обещали до конца декабря решить этот вопрос. И да, как и говорил Илья, Бельгия блокирует решение, потому что именно там на счетах депозитария Евроклир заморожена львиная доля государственных резервов России. И очевидная интрига, теперь договорятся ли остальные европейские лидеры с Бельгией. Премьер-министр Бельгии, 54-летний Барт де Вевер, его вот узнали в последнее время. В России особенно очень хвалят его за его позицию, за то, что он активно отбивается от плана по передаче Украине российских активов. Он уверен, что такой план оставит его страну один на один с угрозой возмездия России.
Ну вот пока что ни канцлеру Германии Фридриху Мерцу, ни президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось убедить де Вевера. Германия даже предлагала предоставить гарантии на 25% суммы, но де Вевер...
Четверть.
Вот да, вот. То есть целую неплохо. Четверть. Но де Вевер хочет более широких гарантий от всех стран ЕС и хочет, чтобы Бельгия была полностью застрахована от рисков. И бельгийское правительство выступает за то, чтобы предоставить помощь Украине И общий заем, который ДВВР назвал самым простым и дешевым вариантом. Но такой подход требует единодушной поддержки всех 27 государств-членов, тогда как план комиссии по использованию российских активов требует лишь квалифицированного большинства, то есть простого большинства. Единодушной поддержки нет.
У нас есть всегда Венгрия.
Да, на этот случай...
Которая всегда против.
Да, на этот случай Венгрия уже заблокировала принятие потенциального решения о выпуске еврооблигаций для финансирования Украины.
Итак, что происходит в Брюсселе в эти дни? Обсудим с корреспонденткой Deutsche Welle, которая работает в европейских институтах, там Ксении Польской. Я надеюсь, что она с нами на связи. Да, Ксению видим. Слышим ли?
Доброе утро.
И доброе слышу. Утро.
Чудо пришло в наш дом. Сигнал с Брюсселем налажен. Ксения, слушай, история вот эта про замороженные госактивы России тянется уже давно. Постепенно она разгоралась,
разгоралась,
и сейчас она достигла, похоже, своего пика, потому что вот апогея, потому что вот-вот надо уже принимать решение, а все никак. Слушай, я хочу сначала попросить тебя разобраться, собственно говоря, о каких суммах идет речь, потому что называется одна общая сумма 300 миллиардов. Это то, что как бы подтверждено и Москвой, и Брюсселем, и всеми. Мерц говорил, что можно использовать 140 миллиардов. Вот сейчас 115 миллиардов мы
Вы
слышим.
Вы запутались.
Да, скажи, сколько денег и где? Что делим?
На самом деле, да, 300 миллиардов – это по всему миру. Да, то есть, по крайней мере, там, где заморозили, там, где это известно, будем говорить, что примерно в ареале большой семерки. Дальше речь идет о значительно меньшей сумме, но тоже внушительной, вот около 200 миллиардов, да. Это как раз то, что заморожено на территории Европейского Союза, и речь идет именно о суверенных активах Российской Федерации. Здесь речь не идет о замороженных активах, например, там, бизнесменов, подпавших под санкции. В частности, сейчас уже известно конкретное число, это 210 миллиардов, которые заморожены на территории всего Европейского Союза. Дальше, когда кто-то говорит о 140 миллиардах евро, которые можно использовать и так далее, почему, откуда берутся эти числа? Есть 210 миллиардов, но не все эти деньги находятся в Бельгии. В Бельгии находятся сейчас около, ну, как бы активы-то находятся, но не все сроки по, например, по ценным, да, там, по ценным бумагам, облигациям и так далее истекли. То есть они еще не вызрели, как говорится по-английски, они не превратились в наличку. Примерно там, до конца года, в следующем году в наличные конвертируется 185 миллиардов евро, которые находятся в Евроклир, в депозитарии бельгийском. Значит, откуда дальше берутся вот другие, там 140 и так далее. Есть еще один кредит, который предоставляется Украине за счет процентов, правильно? И для того, чтобы его обслуживать, то есть чтобы вообще проценты откуда-то капали Украине, и этот кредит продолжал работать для Украины, а не прекратился, потому что она уже на него рассчитывает, предложено отложить 45 миллиардов именно вот на этот кредит. Остается у нас, соответственно, меньше средств. И еще такой момент. Бельгия обиделась на то, что только ей предложили заниматься вот этими активами. И в одних из самых первых требований Барта де Вивейра он сказал, давайте все страны будут передавать Украине замороженные на их территориях российские суверенные активы. Там речь идет о 25 миллиардах евро приблизительно.
Но, как я понимаю, и Великобритания согласна. Великобритания как раз сказала, да,
но Великобритания сейчас не относится. Она не относится. Это не сейчас не считается. Вот это Франция.
А Франция не хочет.
Сейчас я вам скажу, какие страны. Нет, подождите. Да, это Франция, это
Люксембург,
это Кипр. Вот, то есть там несколько стран, в которых, ну, большая часть во Франции находится. И должно быть принято политическое решение просто политическое, о том, что будут задействованы все активы на территории Европейского Союза. То есть вот все эти 210 миллиардов. Но поскольку, например, во Франции эти активы находятся в частных банках, да, то есть не так просто к ним найти подход, как, скажем, к государственному депозитарию. Поэтому решили, что давайте сейчас примем политическое решение, а разбираться с механизмами мы будем потом. Гипотетически есть законодательный документ, который обязал бы банки, в том числе и частные, передать эти замороженные суверенные активы. Но этим решили, это решили отложить сейчас и сосредоточиться именно на тех средствах, которые есть в Бельгии, и рассчитали примерно 90 миллиардов на следующие 2 года для Украины. Mm-hmm. Вот как раз таким образом они и пришли к этой сумме. Предполагается выдавать 45 миллиардов в год в 2026 и 2027 году. Вот получается такая математика.
Ксения, ну можно сказать, что
надеюсь,
это...
Надеюсь, что вам стало понятнее.
Да, но это можно сказать, что вот это и есть, собственно, последняя версия европейского плана по задействованию российских активов. Да?
То есть последняя схема. Ты можешь ее описать коротко? Вот, что будет происходить?
Ну, схема, да, там Еврокомиссия же предложила... написала, скажем так, неофициальное письмо, где она что-то там предлагала, и тогда Бельгия тоже сказала, стоп, это неофициальный документ. Другие страны, кстати, тоже, что это не официальное законодательное предложение, это не законопроект, что мы вообще тут обсуждаем. И тогда Еврокомиссия собралась, значит, с мыслями, с экспертами, и решила все-таки разродиться законодательным документом, законопроектом, предложением официальным, и в нем, значит, 3 варианта, если грубо, это гранты, то есть безвозмездная поддержка Украине, то есть даром.
Да, то есть даром.
И 2 варианта, то есть 2 варианта еще, это как раз полностью передача Украине вот замороженных активов, которые находятся во всем Европейском Союзе. И есть еще вариант, он там по счету 2-й, это заимствование коллективное, то есть когда каждая страна берет кредит и как бы передает эти средства Украине. Сейчас речь идет о том, чтобы либо оставить только 3-й вариант, если на это согласится Бельгия, либо найти какое-то сочетание между 2-м вариантом и 3-м вариантом. То есть, чтобы это не только были активы, но и, например, вот, заимствование, кредиты и так далее. И прогресс есть какой-то. То есть, вот все источники, с которыми я поговорила, они считают, что прогресс есть, что все эти поездки там Мерца в Бельгию и общение, о которых мы на самом деле ничего не знаем, потому что ну, нам никто не сообщает по результатам. Это неофициальные там обеды, ужины, где, видимо,
идет какой-то торг. Без пресс-конференции по итогам, да.
Абсолютно, без ничего вообще. То есть это неофициальное общение. Вот, то есть, но какой-то торг идет на каком-то действительно высоком уровне. И видите, Бельгия, она не стучит больше категорически по столу. Более того, страны-члены говорят, что вот после всех этих общений Бельгия не подавала никаких сигналов. То есть какой-то процесс идет, что-то там готовится. Угу. Более того, некоторые из моих собеседников напомнили, что ведь каждый раз в конце года, в декабре всегда есть завершение, решающий саммит Европейского Союза, на котором решается какая-то крайне важная проблема. И всегда есть, и это сейчас без иронии, это действительно драма. То есть всегда есть драма, потому что мы знаем, что большая часть стран-членов согласны, но есть там, например, одна страна, которая активно выступает против. Так было и с членством Украины в ЕС, вернее, с членством, с открытием переговоров и так далее. То есть были и с помощью Украины в том числе. Тогда мы помним историю, еще предыдущий канцлер Олаф Шольц предложил Виктору Орбану выйти попить кофе, и таким образом он, как это называется, конструктивно воздержался, да, и таким образом остальные смогли проголосовать за. И вот, знаете, сейчас говорят, наверное, сейчас Барту де Веверу придется выйти,
попить кофе. Интересно, что драма ЕС этого года – это замороженные российские госактивы. Это такое новогоднее...
Это финансирование Украины.
И финансирование
Украины. Конечно же, используются активы, но основная цель – это предоставить Украине финансирование для того, чтобы у нее были средства в бюджете, для того, чтобы она могла продолжать противостоять российской агрессии, потому что Европа прекрасно понимает, и Бельгия прекрасно понимает, что, что безопасность Украины, от безопасности Украины напрямую зависит безопасность и всего Европейского Союза, поэтому, конечно же, это вопрос действительно очень серьезный, и драма — это не ирония.
Да. Вот, Ксения, судя по последнему заявлению Стармера, теперь вопрос о замороженных госактивах российских увязывается с мирным планом Трампа. Вот как это понимают в Европе, да, и как относятся вообще к идее Вашингтона по использованию замороженных госактив. С участием США, конечно. Да? Вот
новая сделка.
Созрела новая сделка. Если можно, коротко, Ксения.
Да, вы же понимаете, что мы не знаем о том, что сейчас содержится вот в этих пунктах, да, которых когда-то было 28, да. Сейчас их уже то ли 20, то ли 19. Их официально никто не публикует, поскольку продолжаются переговоры. Но одно ясно, что вот эти вот все промедления Европейского Союза, да, которые касаются очень многих вопросов, можно и НАТО туда же приплести, что вот в какой-то момент была возможность принять Украину в НАТО, но этого не произошло. То же самое вот, ведь Украина просит, и многие страны призывают использовать российские активы практически с того момента, как они были заморожены, да, но решение все время оттягивалось. Есть другие нерешенные вопросы для Украины, опять-таки, открытие переговоров по существу, да, там, переговорных разделов и так далее. И получается, что действительно эти крайне важные, но болевые точки, они становятся заложниками или заложницами мирного процесса. И это невыгодно Украине, это невыгодно Европейскому Союзу. Но, с другой стороны, конечно же, как я уже сказала, это невыгодно как механизм, да, поскольку это независящие друг от друга вещи, которые друг от друга не должны зависеть. Но они связаны друг с другом напрямую, поскольку действительно это гарантия безопасности для Украины. Финансирование Украины — это гарантия безопасности. То есть его можно отнести вот в этот разряд. И раз уже Соединенные Штаты больше не предоставляют Украине помощи, а только продают оружие, да, вооружение и больше ничего, то это все ложится на плечи Европы. И, конечно же, очень важно, как одна из гарантий безопасности, это то, чтобы Европа наконец-то договорилась о том, как она будет финансировать Украину. Туда можно задействовать и партнеров, конечно же, которые не обязательно входят в Европейский Союз. Но решимость такая в Брюсселе есть, вплоть до того, что многие участники этих будущих переговоров на саммите ЕС говорят о том, что пока решение не будет принято, из комнаты никто не выйдет.
Ксения, огромное спасибо.
То есть надо торопиться европейцам. Торопиться.
Да, надо поспешать.
Ну, конечно, до Нового года.
Чтобы политическое решение было принято, и уже в январе этот механизм был доведен технически до конца, чтобы уже во втором квартале деньги поступили в украинский бюджет.
И чтобы не влез Трамп. Вот еще, что важно. Спасибо большое. Ксения Польская, корреспондентка Deutsche Welle в Брюсселе.
Спасибо, Ксения. Ну вот на этом фоне внутриевропейской дискуссии оказались и лидеры Большой Семерки, собственно, министры финансов этих стран, которые заявили, что готовы рассмотреть вопрос о конфискации российских активов, замороженных по всему миру ради достижения справедливого мира в Украине.
Россия же уже назвала любые планы использования замороженных своих госактивов экспроприацией, воровством. Так, в частности, говорил Владимир Путин. Воровство чужой собственности он назвал эти идеи, обсуждаемые в Европе. В Москве придумали план ответных мер. Об этом заявили в российском Минфине, но не уточнили детали. Вот в Госдуме, например, считают, что надо, во-первых, предъявлять иски о возмещении ущерба к Бельгии, ее депозитарию Евроклир.
Ну, это, собственно, то, чего боится бельгийский премьер и на что что все время указывает коллегам своим европейским.
А во-вторых, предлагается компенсировать ущерб за счет активов нерезидентов из недружественных государств. Сейчас в этом списке, я напомню, 47 стран. Там члены ЕС, НАТО, за исключением, правда, Турции, Венгрии, все той же, и Словакии. А также там Австралия, Албания, Андорра, Багамские острова, Великобритания. В общем, довольно большой список. Не буду уж всех перечислять.
Ну вот как смотрят на проблему замороженных активов в России, обсудим с экономистом Олегом Буклемишевым.
Олег, доброе утро. Или Привет. Добрый день уже.
Здравствуйте.
Я хочу узнать про то, как это выглядит в России, вот эта проблема замороженных российских госактивов. Они уже почти 4 года заморожены на самом деле. А имеет ли это какой-то эффект, собственно говоря, на российскую экономику? Это же сколько? Больше трети всех резервов.
Да, давайте начнем с самого начала. Да, что когда Россия держала эти резервы, они были так очень непонятно разделены между Центральным банком и правительством. Это совокупные официальные золотовалютные резервы страны, и они, по сути, состояли из двух порций. Где проходила граница, их периодически эти деньги туда-сюда перебрасывали, поэтому грань тонка, и никто толком не понимает, чьи вот эти деньги, которые были в конечном итоге заморожены. Они принадлежат Минфину или Центрального банка, то есть Фонд национального благосостояния или резервы, которые сформированы ЦБ.
А почему это важно?
Это разные вещи? Это разные вещи, да, это важно. Сейчас я попробую объяснить. Значит, минфиновские деньги – это, по сути, накопление многих лет, которые за счет нефтегазовых доходов бюджета откладывались и вкладывались вот в эти самые валютные ценные бумаги. Что характерно, под этими активами как бы нет никаких пассивов. То есть это тоже те ресурсы, которые в прошлом были отложены и инвестированы. И по большому счету, ну как сказать, ничего... Конечно, очень неприятно Минфину, что этих денег больше нет, но я боюсь, что в Россию они никогда уже не вернутся, и ничего поделать с ними будет нельзя. Вторая часть – это часть…
Простите, то есть это Минфин рассчитывает на то, что они больше этих денег не увидят?
Это мое мнение. Я еще раз говорю, что мнение это мое. Я послушал то, что говорят в Брюсселе. Это мое мнение. Я, кстати, думаю, что все произойдет несколько иначе. Но об этом мы чуть попозже поговорим. А вторая часть принадлежит Центральному банку. Вот с этой частью, мне кажется, все значительно сложнее, по той простой причине, что это составная часть баланса большой организации, который против каждого актива лежит пассив. И пассивы Центрального банка, то есть его обязательства, в частности, наличные деньги, которыми мы пользуемся вот, повседневном быту, на них написано билет Банка России, эти деньги, по сути, в том числе обеспечены активами, которые на сегодняшний день заморожены. И Центральный банк, выпуская свой баланс, публикуя его, он изображает по-прежнему вот эту цифру с золотовалютных резервов как бы нетронутой.
733, все... по-моему, последняя была цифра или что-то в этом роде.
Ну, в балансе Центрального банка там золото вместе с этими валютными активами, с юанями, там все это вместе, но совершенно очевидно, что значительная часть этой цифры, которая содержится в строке активов, она, по большому счету, на сегодняшний день не может быть задействована, не может быть каким-то образом востребована Банком России. И вот это как раз штука немножко другая, поскольку давайте представим себе, что эти деньги испарились, исчезли. Тогда у Российского Центрального Банка возникает дыра в балансе. И это уже другая совершенно картина, нежели просто исчезновение резервов Минфина. Мне кажется, что она, скажем так, потенциально более опасна. И рассуждения, которые приводятся, ну, в том числе со ссылкой на бельгийского премьера, на Орбана, они отчасти этот довод затрагивают.
Ну, а вот какая вообще позиция сейчас российских властей по поводу возвращения? От этих денег вообще отказались? О них уже забыли? Или все-таки есть еще какая-то слабая надежда их вернуть?
Да нет, конечно. Об этих деньгах не забыли. Эти деньги истребуют при каждой маломальски понятной возможности. Другое дело, что в списке взаимных претензий, которые сейчас выдвигаются, на мой взгляд, эти средства, они зашли, ну, как бы, как сказать, уже отошли на второй план. потому что гораздо выше стоят вот эти пункты плана, там сколько их, 28, не все, конечно, но многие из них, они находятся гораздо выше в списке претензий, нежели претензии, связанные с заморозкой резерва.
То есть расширение, расширение НАТО – это важнее, чем резервы?
Да, расширение НАТО, территориальные вопросы. Другое дело, что по сумме, да, вот если брать там номинальную сумму этих средств, то она оказывается, ну, так вот, выглядит весьма существенно даже на фоне других внеэкономических вещей. И моя картина мира была такой, что, в принципе, что эти, с этими деньгами не решаться ничего делать, и что они будут лежать на столе, ну, даже не на столе, они же, когда вы о чем-то спорите с кем-то, а предмет спора лежит в кармане того, с кем вы спорите,
Козырь называется, по, если по терминологии Трампа.
Он остается быть в известном смысле предметом спора. Да, это, с моей точки зрения, как раз предпосылка того, что эти деньги в Россию вернутся с очень маленькой вероятностью, ну, по крайней мере. Можно еще об этом поторговаться, да, и какая-то часть, несомненно, может быть выторгована, но при всем при этом деньги эти уже в кармане, и достать их оттуда будет крайне сложно. Олег, это будет разменная монета по прочим договоренностям или недоговоренностям.
Олег, а вот я, например, не слышала за 4 года, чтобы Россия как-то обращалась в суды по поводу заморозки активов, потому что, как я понимаю, это решение довольно уникальное, и вот так вот не принималось массово, чтобы была какая-то законодательная база на международном уровне.
Не, ну это решение было принято уникальным образом, да, говорят, что буквально там 2 или 3 чиновника международных организаций и национальных центральных банков, все в кружочек, договорились об этом. Угу. Так что никакая правовая база, естественно, во внимание не принималась, но, строго говоря, не очень понятно, как это дело оспаривать, поскольку, ну, вот, прецедентов-то особенных не было, ну, если не считать там каких-то иранских или там ливийских ранее. Но, с одной стороны, Россия, мне кажется, не хочет попадать вот в эту самую ситуацию, а с другой стороны, и не видно позитивного разрешения вот именно с правовой точки зрения и с противоположного взгляда. Так что ситуация остается подвешенной. Мне кажется, что все надеются на то, что рано или поздно случится мирное регулирование. В мирном регулировании этот вопрос будет в числе прочих разрешен. Вот я, честно говоря, в кредиты не очень сильно верю. Вот, уж извините меня.
Ну, мы последим еще. До 18-го есть время. Европейцы, правда, ускорились в последние недели.
Да, ну вот что касается России, вот у меня вопрос. Вот российские депутаты грозятся забрать в ответ российские активы нерезидентов. То есть, вот как пишет Bloomberg, в ответ на действия Европы по конфискации российских активов Москва может национализировать и продать активы, принадлежащие иностранным компаниям. И что якобы уже есть даже новый ускоренный механизм продажи как иностранных, так и российских компаний. Вот о каких активах идет речь и в каких масштабах? И как это вообще может работать?
Ну, эта тема, она давно достаточно на слуху, это не первый день она обсуждается. И то, что сегодня происходит в России с собственностью многих международных компаний, ну, или с прежней собственностью многих международных компаний, это, мне кажется, эту ситуацию ярко очень иллюстрирует. Ну, во-первых, найти на сотни миллиардов долларов или евро в России собственности иностранных компаний будет непросто. И это,
они же все уже ушли. Довольно массово ушли в самый первый год.
Не все ушли, многие продолжают работать. Кто-то сидит на заборе, кто-то прячется усиленно. Очень многие продолжают здесь работать. Но это, с точки зрения легальности, мне кажется, еще менее легальная штука, нежели арестовывать резервы, государственные резервы. Да? По сути, вы требования к одним структурам переводите на другие только по признаку национальной принадлежности, при всем при том, что ясно, что за международными компаниями, среди них очень мало даже частных, я думаю, что там есть так, структура, широкая структура акционеров, и экспроприация коснется, может коснуться вполне себе, что называется...
Дружеских.
Дружеских лиц, а может быть даже россиян в каком-то там... в каком-то приложении. Так что я бы сказал, что тут нету каких-то таких простых механизмов, тем более, что найти покупателя на эти активы будет очень-очень сложно. С учетом их истории, с учетом того, как будет происходить переход прав собственности, я не вижу, вообще говоря, ни одного потенциального покупателя, у которого столь крепкие нервы, который уверен в себе настолько в будущем, что может проигнорировать правовые риски, связанные с этими активами. То есть это все возможно, и, наверное, примеры этого мы тоже наблюдали, но а мало, б сложно, в криво.
Понятно. Олег, но вот еще Евроклир, кстати, накануне тоже сказал, что у него по-прежнему 16 миллиардов евро в клиентских активах в России, и он считает, что вот эти средства могут быть конфискованы. Могут быть?
Ну, наверное, это как раз самое простое. Тут речь-то ни о чем не идет. Автоматом. Я бы напомнил о зеркальных вещах, которые сегодня происходят в Европе. Я вот сам, например, являюсь держателем неких активов взаимных фондов, в которых лежали некие валютные активы, да, эти валютные активы мне тоже сегодня недоступны. Весь взаимный фонд, естественно, оказался заморожен, и таких взаимных фондов у меня только было несколько. Поэтому я тоже в числе пострадавших от вот этих взаимных
от санкций разборок. Евросоюза.
Ну, не знаю, чьих уж конкретно санкций, не так это важно, да. Разбираться я точно не буду, и в суд из-за этого подавать, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно, но это еще одно свидетельство того, что вот этот collateral damage, то, что называется, да, лес рубит, щепки летят по-русски, это вот щепки, они долетают достаточно широко, разлетаются от места рубки леса.
Ну вот что касается американского плана по использованию замороженных активов российских, вот эти 100 миллиардов из замороженных активов на так называемые возглавляемые Вашингтоном усилия по восстановлению Украины и инвестированию в страну, так это формулируется, а также еще часть на вот некий российско-американский или американо-российский инвестиционный инструмент или проект. Вот это понравилось бы российскому руководству, на это бы они пошли. Вот, например, украинский экономист Илья Несходовский сказал, что это план Путина. Вот вы согласны с этим? Или все же это американо-российский план?
Ну, понимаете, это такой сложный, вязкий процесс переговоров. Да? Понятно, что история с российско-американским фондом – это попытка России перетянуть вот это, из кармана эти деньги достать и хотя бы положить на стол.
И предложить Трампу еще. Олег, это важно, предложить Трампу.
Да, или чтобы Трамп тут рядом еще на эти деньги смотрел. Да? Но не надо путать Трампа и там, людей, которые дальше этими деньгами будут пользоваться. Потому что великие мечты о там, новой стадии российско-американского экономического сотрудничества, они пока не более чем великие мечты, поскольку за этими замечательными фондами, ну, кто сегодня вспоминает, вот, допустим, про вот эти редкоземельные металлы, вокруг которых несколько, уже год, наверное, назад, да, год, по-моему, назад бились, где вот эти все редкоземельные металлы, где эти проекты, где эти триллионы долларов, которые куда-то потекли. Да нет этого ничего. Это все, ну, где-то переговорная позиция, где-то пропагандистская возня, где-то что-то еще. Поэтому попытки сегодня вот деньги из кармана куда-то вытянуть на стол, они будут продолжаться, несомненно. Но если мы смотрим в будущее регулирование, оно будет устроено, мне кажется, гораздо проще.
Олег, и еще спрошу, вернусь к идее репарационного кредита под залог российских госактивов. Financial Times недавно опросила экспертов, которые предупредили о рисках для евро как валюты и о страхах инвесторов, которые могут потребовать, условно говоря, геополитическую премию за хранение своих активов в евро. Как вы считаете, все-таки задействование такого механизма, в котором вы сомневаетесь, подействует ли на доверие к европейскому к Европе как финансовому центру?
Ну, несомненно, подействует, потому что всякий прецедент, он проламывает, ну, пусть небольшой пролом, небольшую дырочку. Вот в этой стене доверия я очень хорошо понимаю представителей Евроклир, которые стоят стеной, чтобы этого не случилось. Тут, мне кажется, никаких сомнений на этот счет быть не может. И Бельгия, вступающаяся в Евроклир, как за один из там ключевых элементов современной финансовой инфраструктуры, которая держится, в общем-то, в основном на доверии, ни на чем ином. Это институт доверия, который сложился за долгие годы и, в общем-то, худо-бедно работал. На текущий момент это, наверное, самая большая угроза бизнесу Евроклир. И с учетом того, что центр финансового, ну, вообще экономического развития и финансового развития все больше там переходит в азиатскую часть мира, да, вот он как-то ползет туда постепенненько, да, вполне возможно появление конкурентов, наверное, да, которые будут, возможно, предложат какие-то другие механизмы гарантий. И в современной такой шаткой ситуации в мировой экономике и финансах, я думаю, что вот это то, чего, то, чего точно хотелось бы отказаться просто для избежания излишних системных рисков. Эти системные риски, они будут думать... Самые разные страны и даже страны, которые на сегодняшний момент вроде бы далеки от того, чтобы распространять эти эффекты на себя.
То есть, по сути, это страх перед оттоком капитала серьезным, да, из европейской банковской
системы? Это страх подорвать бизнес, это страх подорвать основу этого бизнеса. Ну и, естественно, да, это одна из таких... фишечек бельгийской, я на место Бельгии пытаюсь встать, да, для Бельгии очень важно такое вот, ну не офшор, а некое приметы международного финансового центра, который приносит стране серьезные дивиденды и, конечно...
Да, это большие налоги, очевидно, от управления всеми этими активами.
Да, финансисты, финансовые потоки, налоги и так далее. И лишиться этого, естественно, никто не хочет, даже если риски, о которых мы с вами разговариваем, в какой-то степени являются умозрительными.
Спасибо большое. Экономист Олег Буклемишев был с нами в эфире с такой взглядом из Москвы на проблему замороженных государственных активов в Европе. Очевидно, что решение по этим замороженным активам оказалось очень сложным, оказалось очень много вводных, оказалось очень много участников. И есть участники, как Евроклир, которая, в принципе, частная компания, но это важнейший налогоплательщик для Бельгии. И это, от этого зависит в том числе и европейская вот эта репутация финансовая.
Да, насколько вы, всей Европы тоже, да.
Да, насколько вы можете обезопасить активы. И еще идет речь об совершенно уникальном решении, да, как и заморозка была уникальным решением, так и, собственно говоря, сейчас вопрос использования вот этих активов, вопрос репарации, это все уникальные вещи, с которыми еще Европа в своем нынешнем состоянии не сталкивалась. И поэтому сейчас все это пытаются решить все участники, как я понимаю, лидеры Еврокомиссии, именно Урсула фон дер Лейен, Антонио Кошто, просто занимаются этим ежедневно. И вот Мерц тоже активно включился.
Да, Мерц активизировался не на шутку, снова напоминает о Германии как об одном из европейских лидеров. И вот он озвучил свои предложения, да, то есть он активно принимает участие в переговорах. Насколько известно, он выступает за официальное то, что как бы эти ресурсы российские, средства будут оставаться официально заблокированы, но тем не менее он выступает активно за передачу этих средств Украине. Кроме того, он против передачи этих активов в США. И, кроме того, он настаивает на том, чтобы риски, которые должна понести, собственно, Бельгия в этой связи, должны разделить все страны-члены Евросоюза.
И он даже предложил на Германию взять уже сразу 25%, сказал, готов гарантировать прямо сейчас, ездил к ДВВРу, пытался его убедить.
Да.
По сути, мне кажется, он двигает каким-то образом позицию, в том числе бельгийского премьера, но мы будем следить за тем, как это развивается. Мы, кстати, спросили у берлинцев, что они думают о планах Еврокомиссии использовать замороженные государственные активы России в пользу Украины, и вот что говорят жители немецкой столицы.
Also ich finde es völlig richtig, dass das eingefrorene Я считаю совершенно правильным использовать российские замороженные активы и, в первую очередь, доходы от них. Полагаю, что часть из них уже используется, но правильно было бы использовать и остальное для финансирования Украины и ее оборонных расходов. Я не вижу тех проблем, которые видит Бельгия. Бельгия, по-видимому, отчасти управляет страх, которую ей внушают угрозы со стороны России. Не думаю, что это проблема. А мы все Европой несем ответственность за долги? Нет, они так говорят. Но так ли это на самом деле? В Бельгии думают иначе. Потому что рискуют-то бельгийцы. Очень легко принимать решение, когда сам не подвергаешься риску. Не спрашивайте меня, обратитесь к Бельгии, спросите их. Абсолютно правильный путь. Мы должны поддерживать Украину и дальше продолжать ослаблять Россию. Замороженные деньги — это деньги российского населения.
Я думаю, это правильно.
Да, правильно, потому что для меня совершенно ясно, кто есть кто и кто является агрессором. И я просто считаю, что это репарация, которую они должны заплатить. Я двумя руками за. Я считаю вторжение России в Украину совершенно аморальным и недопустимым. И я за то, чтобы эти средства были использованы для того, чтобы восстановить то, что было разрушено.
Они и так уже используют слишком много. Простите, но где-то есть предел. Всегда все должна делать Германия. И почему господин президент у всех все требует? У всего мира только и делает, что требует. Я не могу с этим согласиться. Конечно, война — это ужасно, но все эти политические игры, я этого не могу принять.
Конечно, сложно ответить. Хороший вопрос. В принципе, этим нужно воспользоваться, потому что Россия незаконно вторглась в чужую страну. И мы должны поддержать Украину и использовать для этого все имеющиеся средства. Но нужно все проверить. Нужно все до конца обдумать и проверить, а затем принять решение о том, что будет делать ЕС. И, конечно, другим игроком здесь является США, которые, естественно, тоже скажут свое слово. Нужно все хорошо обдумать и затем принять решение.
Я из Украины, и я не уверена, что хотела бы говорить об этом публично.
Вот так вот отвечают жители Берлина.
Да, ну, в общем, честно сказать, тут подавляющее большинство вот представленных в этом опросе людей, опрошенных, они все поддерживают это решение, но, честно сказать, вот, например, я общался со многими в Берлине, местными жителями, и многие из них также скептически настроены. Это вызывает, в общем, это решение вызывает достаточно неоднозначную реакцию внутри Германии, и вот эта неуверенность в завтрашнем дне, то, что это может сказаться серьезно на финансовой системе, это вызывает опасения. И чем, конечно же, пользуются правые популисты и разного рода политики, стоящие на краях, так сказать, политического спектра в Германии, и всячески пытаются, конечно же, использовать это в своих политических целях.
Ну и, как я понимаю, да, поскольку решение уникальное, прецедентов нет, юридической базы нет, то есть фактически надо заново все это создавать с учетом, да, возможных юридических рисков, где будут страдать не только государства, не только институции общеевропейские, но и конкретные частные абсолютно фирмы, компании, предприятия. Это, конечно, вызывает много вопросов и переживаний. И одновременно, да, есть вот этот фактор Трампа, который говорит, если что, я приду и все заберу, и поделю так, как я хочу.
Да, в этом смысле все единодушны, все возмущены.
У меня уже есть план, и я сейчас со всеми договорюсь.
Но Трамп возмущает в Европе всех, действительно.
Да, и именно поэтому, мне кажется, Европа так ускорилась и хочет как можно скорее принять эти решения. И вот сейчас Financial Times, например, пишется ссылкой на источники, что Евросоюз торопится как можно быстрее принять решение о бессрочной блокировке активов РФ, чтобы обойти возможные веты со стороны Украины и Венгрии, которая всегда существует и всегда маячит.
Всегда нависает, как, сказать,
да, если что, мы против. И вот для этого в Евросоюзе планируют принять закон, который предусматривает чрезвычайные полномочия для преодоления национального вето на продление санкций. Да, и новое заявление из Москвы по поводу как раз замороженных активов. Сергей Лавров, глава российского МИДа, заявила, что Россия, конечно же, ответит на экспроприацию замороженных активов и размещение войск стран Европы на территории Украины. Ну, как бы он сейчас выступает и продолжает выступать, и обещает также, что Россия не будет воевать с Европой. Мы же ждем, что в ближайшие дни в Брюсселе как-то оформится вот этот план, о котором мы говорили сегодня с Ксенией Польской. Вы можете послушать его еще раз, что, собственно говоря, последний вариант, как предлагается Европе использовать замороженные активы, государственные активы России в пользу Украины. Я предлагаю вам оставить свои комментарии по поводу этой темы. Что вы считаете? Должна ли Европа их использовать? Как? Что? Куда? Пишите нам. Не забывайте ставить лайки. Это всегда помогает нам дальше оставаться с вами на связи. И мы вернемся ровно через неделю. Пока.
Пока. Счастливо.